Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, и сегодня обсудим российско-германские отношения. Вы себе наверняка представляете контекст, ситуацию с Навальным, довольно однозначные немецкие заявления по поводу препарата группы «Новичок», а также ответные действия российского МИДа по поводу этих заявлений. И, конечно, в целом нет в этом ничего удивительного. Не так уж редко в новейшей истории России и западные страны охладевали друг другу. И все-таки есть поразительный момент. Германия ведь много десятилетий была самой дружественной большой западной страной и даже проводником российских интересов. Ну, во всяком случае, так казалось. Это было государство, которое предпочитало сотрудничать и с поздним СССР, и с постсоветской Россией, и извлекать из этого сотрудничества выгоду. А что изменилось? И почему именно сейчас, а не, скажем, после Крыма, Донбасса или Сирии? Давайте разбираться, и мы будем говорить с редактором журнала «Ост-Европа», то есть «Восточная Европа», Фолькером Вайшелем. Здравствуйте, Фолькель.
Здравствуйте.
Как бы вы описали нынешние отношения Германии и России? Вот если давать такую короткую совсем справку, вдруг люди не интересуются последними событиями во внешней политике?
Ну, отношения очень плохие. Они такие плохие, как никогда не было с конца 80-х годов. Конечно. Это все начало, скажем, со Второй Чеченской войны, когда в Германии первые люди понимали, что творится в России уже не то, что мы думали, скажем, в начале 90-х годов. И со временем все партии и все больше и больше людей в обществе понимали, что Россия уже не на пути к демократии, к честным отношениям, а к совершенно другому пути. А, конечно, большой разрыв. Это был аннексия Крыма в 2014 году, война на востоке Украины, которую развязывала и Россия, между прочим. И вот отравление Алексея Навального месяц назад – это только конец долгой истории, так сказать.
Помимо заявлений нынешних об Алексее Навальном и о, как это официально говорится, препарате из группы «Новичок», есть еще сюжет, связанный с визитом Сергея Лаврова в Германию, когда министр иностранных дел России не поехал, потому что германское внешнеполитическое ведомство сказало, что у Хайка Мааса изменился график и не будет никакой церемонии, а предполагалось, что будет праздничная совместная церемония по поводу научно-образовательного года России в Германии и Германии в России. А только полтора часа смогут министры поговорить, и Лавров счел это таким вежливым отказом, не поехал, а потом дал государственным СМИ, я бы сказал, обидчивые такие интервью по поводу отмененного визита. Вот то, что происходит сейчас, можно назвать полноценным обострением отношений? И пик ли это обострение, или это только начальная стадия?
Я бы это не назвал обострением, потому что, в принципе, Германия не требует ничего большого от России. Вы понимаете, Крым, например, все-таки является частью России, и никто в России не планирует возвратить Крым. И на Западе, или в Германии, в Берлине у никого нет планов серьезно против этого воевать. То есть, в принципе, то, что есть, это просто заявление, что мы так не будем продолжать, и мы не будем закрыть глаза. Мы честно говорим, что то, что мы знаем, то, что мы думаем в случае отравления Алексея Навального, это просто результаты научного исследования из Института Бундесвера. И очень ясно, что это отравление. И если вот МИД России на это реагирует, что Германия должна открыть все факты, как реагировать? Просто непонятно. Поэтому то, что делает Германия, это все еще попытка с одной стороны быть честным к самому себе и с другой стороны не идти на обострение.
И попытка вызвать на какой-то диалог?
Нет, потому что вот диалог, это попытка была одно десятилетие. Понимаете, скажем, с 2008 года партнерство модернизации, так называемое, с президентом Медведевым и после 2012 года и событий на Болотной площади и после Болотного дела все поняли, что вот этот режим уже на другой путь не пойдет. Это просто медленное прощение с с мечтой, что Россия может быть, то есть не Россия как страна, а Россия как государство под режимом Путина, будет такой стороной, с которой можно серьезно, открыто, без лжи говорить в таком диалоге.
И тем не менее, отношения России и Германии – это ведь такая скрепа европейской политики со времен позднего Советского Союза. Вы упоминали, что нынешнее ухудшение отношений, оно самое большое с 80-х годов. Ну, наверное, можно сказать, что даже чуть раньше сложился такой альянс, когда ФРГ давала технологии, оборудование Советскому Союзу, а потом России, и в том числе с помощью этих технологий Россия извлекала, или Советский Союз, углеводороды из нефтегазовых полей Сибири, продавала той же Германии и другим покупателям на западноевропейском рынке. Германия была очень много лет и оставалась самой дружественной западной страной из больших, да? Ну, вот так, если вообще все брать западные, наверное, Финляндия кажется самой дружественной, но вот из гигантов, конечно, Германия. И в том числе Меркель была на Западе проводником интересов России и говорила, ну, да, конечно, Крым, Донбасс, Сирия, ну, давайте попробуем договориться. А сейчас почему-то этого не происходит. Сейчас как будто произошел слом. Нет, даже Меркель говорит, нет, мы не будем договариваться.
Вы уже сказали, я этого сломом бы не называл. На днях я читал статью, комментарии Дмитрия Трилина из Центра Карнеги, и он тоже говорит о сломе. Но это просто не так. Вот это представление, что в Германии до отравления Навального все время было самым лучшим другом России, и везде в Европе Германия защищала Россию. Это просто неправда. Я напоминаю, вот санкции Европейского Союза после аннексии Крыма в 2014 году Германия не была та сторона, которая в Евросоюзе возражала против санкций, а наоборот. Это была Италия, частично Франция, а Германия просто соединила всех стран Европейского Союза, и санкции действуют до сегодняшнего дня. А что то, что вы сказали про старую дружбу, там были три основы. Первое – это, конечно, те страшные преступления немецкого вермахта во время Второй мировой войны. Из-за этого, конечно, немецкая политика, все немецкое общество всегда чувствовало себя виновным перед Россией. То, что происходило в последнее время, это две вещи. Первое – это, конечно, что в Германии все поняли, что эти преступления были против мирных граждан Советского Союза. Но среди этих мирных граждан были и украинцев, и россиян, и белорусов, и так дальше. Значит, мы просто воспринимали просто исторический факт, что есть конфликты между, скажем, поляками, украинцами и официальной Россией. Я бы даже не сказал и россиянами, а официальной Россией. А вот в этих конфликтах уже не так просто, что мы друзья России, мы на стороне России, а мы просто, я бы даже действительно бы сказал, на стороне исторической правды. А вот историческая правда – это то, что Германия совершила эти преступления против многих народов, против почти всех. Это первое, что серьезно изменилось. Второе – это, конечно, что и в России официальная политика по отношению к истории очень сильно изменилась за последние годы. А это значит, что вот та совместная основа, на которой вся эта, скажем, историческая дружба была основана, она уже не действует в России. Вот сегодня, когда Путин говорит в своем докладе несколько месяцев назад, это уже официальная политика, что это Польша, которая в действительности развязывала Вторую немецкую войну. И когда Риббентроп-Молотова уже не является для Кремля преступлением, а как-то нужным союзом между державами, самыми главными державами, это уже совершенно другое дело. То, что Москва, в принципе, сегодня предлагает в таком диалоге, о котором вы говорили, Германии, это давайте мы, супердержавы Европы, а на все те другие народы, как поляки, чехи, украинцы, уже просто не смотрим, это вот маленькие народы, а вот такой пакт Германия просто не принимает, такого диалога не ведет.
Можно сказать, что Германия будет больше вмешиваться в конфликты внешнеполитические и чаще вставать на сторону восточноевропейских народов, которые многие настроены по отношению к России или настороженно, или вот прям конфронтационно, хотя раньше был скорее нейтралитет.
Ну, я бы сказал, если действительно кто-то относится к России, к официальной России конфронтационно, тогда Германия очень осторожно относится. Скажем, если в Украине некоторые требуют завоевания потерянных территорий на Востоке, это, конечно, ясно, что это не немецкая оппозиция. Это просто никто стоит за таким планом в Германии. А если просто воспринимание России как опасность, это уже другое дело. Вы знаете, с убийством гражданина Грузии, чеченца в середине Берлина 1,5 года назад, эта российская политика и мести, и расправа, она уже не только в самой России, но она появилась, так сказать, в центре столицы Германии. А это вело к тому, что многие сейчас воспринимают курс Кремля по-другому.
Про убийство, про которое вы говорите, вы имеете в виду Зелимхана Хангашвили. Это грузинский чеченец, участник вооруженного конфликта в Чечне. И немецкая полиция задержала Вадима Красикова, которого СМИ, расследователи связывают с российскими спецслужбами. Есть версия, что он мог выполнить заказ на убийство по поручению ГРУ. Есть такой текст, кажется, ну, неважно, да, в общем, есть такое расследование, да.
Точно, да.
Давайте, кстати, про это убийство и поговорим. Почему оно не стало таким резонансным, в отличие от покушения от Навального? Почему канцлер Меркель не выходила на трибуну и не говорила в весьма недипломатичных, ну, вот в прямом смысле этого слова, в необтекаемых формулировках про то, кто несет ответственность? В случае с Навальным все было предельно ясно. В случае с этим убийством в Тиргартене, кажется, нет.
Это просто капля за каплей. Знаете, вот это убийство, потом факт того, что российские спецслужбы атаковали Бундестаг, российские хакеры. И все еще давайте подождем. Диалог важен. И потом еще одну каплю в эту ядовитую смесь. А поэтому это не просто отравление Навального как таковое, а это просто последняя капля после многих таких инцидентов.
Я пытался с вами говорить в логике больших национальных интересов и вот этой экономической дружбы ФРГ и позднего СССР нынешней России, еще и потому, что мне кажется, что эта логика в российском правительстве как раз и присутствует. В том числе, глядя на ситуацию с Навальным, они, я подозреваю, с большой степенью вероятности, они думают, да господи, все понятно, там у них через год выборы, у них, по сути, идет избирательная кампания в федеральный парламент. Они сейчас очень остро на это реагируют, а нам надо переждать, потому что никуда они от нас не денутся. Углеводороды делают немецкую экономику более конкурентной. И Северный поток-2, чего бы там про санкции не говорили, им все равно нужен, и, скорее всего, ФРГ молча будет способствовать реализации этого проекта. Как бы вы оценили эту логику и вот этот подход? Или вы считаете, что нет, все изменится кардинально, и тот же Северный поток-2, который достраивают российские подрядчики из-за того, что европейские не могут, чтобы не попасть под американские санкции, он тоже под угрозой.
Я совершенно согласен с тем, что это может быть логика Кремля. Я должен сказать, что эта логика просто ложная. Так это не работает. Выборы в Германии не очень влияют на внешнеполитический курс, как во всех странах. Внешняя политика, раз не идет о самых крупных решениях, скажем, типа войны, это не очень важно. Северный поток-2 не имеет большого влияния на выборы. Это может быть в одной земле Мекленбург-Фурпоморн. Там, да, там некоторые рабочие места зависят от этого, но это уже все. Что касается энергетической безопасности Германии, в этом Северный поток-2 не так светлой трубой, и без нее эта безопасность не является под угрозой никаким образом. Есть другие возможности, есть сжиженный газ, можно импортировать. Ну вот этот газопровод гораздо больше важен для России, чем для Германии, и поэтому на этом строить свою логику, что через несколько месяцев коммунистов, немецкая политика изменяется, это просто ошибочно. Другая идея, что, скажем, Россия все-таки является большой державой и мировой державой, и с влиянием Москвы в Сирии, в Ливии, в других странах как-то можно посчитать. Россия все-таки сосед в этом глобальном мире. И мы все понимаем, что нынешний режим играет очень плохую роль, что конструктивных идей нет, что это просто деструкция. Я не вижу, как Россия себе представить Сирию после войны, откуда инвестиции для мирного будущего в этой стране. Но все-таки, раз мы думаем конструктивно, как-то надо работать в отдельных, но в очень отдельных вопросах с этим режимом и просто надеяться, что он или исчезает, или очень изменяется.
Этот режим, о котором вы говорите, он персонифицирован и у лица, которое его олицетворяет, принимает очень много важных решений, у Владимира Путина. У него есть такой прием, что делать, если у тебя на внешнеполитическом фронте какие-то проблемы. Ты не будешь договариваться и идти на компромиссы, это считается проявлением слабости, ну, опять же, реконструируя, предполагая, да, достоверно мы не знаем, но можно навязать сопернику, западному партнеру свою игру, например, заставить с тобой говорить, став участником сирийской истории, или в случае с современными реалиями, не знаю, может быть, Беларусь станет такой точкой, которая вынудит европейцев с Владимиром Путиным разговаривать. Не думаете, что это может стать поводом для вынужденной беседы той же госпожи Меркель с господином Путиным?
Ну, я бы не сказал с господином Путиным прямо, но, конечно, все еще есть связи на втором уровне, на официальном уровне МИДа. А вы уже видите, что министр иностранных дел Германии вот на таком высоком уровне, как были планированы эти разговоры, уже не ведет. Что сказать, конечно, в определенное время надо возвращаться к этим разговорам, а в принципе интерес к, я бы даже не сказал компромиссу, а к более рациональному курсу в России выше. Поскольку я понимаю, вот ресурсы для такого курса, если смотреть не в прямое будущее, а на среднюю перспективу, у России меньше ресурсов. Она как-то находится в ситуации Советского Союза в начале 80-х годов. Это не просто процветающая держава, это государство, которое зависит от очень малых ресурсов. Это в прямую очередь нефть и газ. У России все меньше партнеров. Конечно, мировая ситуация в последние годы развивалась не в лучшую сторону с точки зрения мирного глобального развития, если принимаем ситуацию в США, в Ближнем Востоке, но это может и измениться. И я не думаю, что такой режим, как путинский и режим Лукашенко, они не будут навек. Это просто нельзя на долгое время править против собственного народа. Это в России в 2000-е годы это было другое дело. Там был экономический успех. Многие люди стояли за режимом. Вот. А с середины 2010-х годов сильно изменился. А вот такая ситуация, она просто не может стать такой на очень долгое время.
Мы говорили с Фолькелем Вайкселем, редактором журнала «Ост-Европа», ну или по-русски «Восточная Европа». Спасибо вам, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. В прошлый раз мы говорили о больших региональных выборах в России. А слушать «Что случилось?» и другие наши подкасты можно в приложении «Медузы» и на сайте издания, а также на всех основных платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту, адрес podcast@meduza.io и в Telegram «Медуза». Медуза loves you. Всего доброго!